События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее приведут Роман Шмелев и Евгений Антонов. Наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 8 августа.
Здравоохранение в глубоком минусе, заявил министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри. До конца года придется просить помощи у правительства для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение. Потребуется не менее 500, а то и 700 миллионов евро.
Правительство Израиля приняло решение о начале оккупации города Газа, крупнейшего города в секторе Газа, и, очевидно, это станет первым шагом к возобновлению оккупации всего сектора Газа. О том, к чему это приведет, говорили с экспертом по Ближнему Востоку.
Ближе к середине программы расскажем вам о программе фестиваля «Позитивус», который буквально в эти минуты начинается на Луцефсале в Риге. Пройдет сегодня и завтра. На что стоит обратить внимание посетителям фестиваля, ну а вместе с тем и всем рижанам и гостям столицы, которые в этот момент находятся в Риге, с какими ограничениями стоит считаться, об этом поговорим ближе к середине часа.
В прошлом году в Латвии выросло число случаев, когда иностранцы не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения. В этой теме разбирались коллеги из службы новостей. А я напомню, что нашу трансляцию можно смотреть на домашней странице LSM+, а также в YouTube и Facebook. Присоединяйтесь.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, затяжной кризис в здравоохранении в очередной раз приводит к необходимости бить тревогу. Вот министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри заявил о том, что сейчас настолько высок дефицит в здравоохранении, что ни новая модель финансирования отрасли, которая бы так или иначе была заложена в новом бюджете, ни какие-то другие поступления не смогут исправить эту ситуацию, кроме дополнительных расходов в размере 500, то есть 700 миллионов евро, которые придется просить у правительства. Ну и, соответственно, давайте послушаем, что он заявил.
Es tūlīt varu pateikt ļoti publiski, ja būs jāaiziet uz MK un iepaprast palīdzību, jo ja mums ir kompensējami medikamentu maksājumi arī sāki, mēs esam parādā kaut kādu summu, jā. Un mēs esam parādā arī maksāt citi valsti par latvīši, kas ārstējas ārzemes, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un līdz ar to, kura finansēšana modeļa neatrisina problēma, kas mums ir šobrīd.
Это комментарий министра, который прозвучал в эфире латвийского телевидения. А сейчас с нами на прямой телефонной связи глава Латвийского общества больниц Евгений Калайс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько печальна, серьезна ситуация с финансированием сферы здравоохранения в данный момент?
Ну, эта ситуация такая, какая она уже есть пару 10 лет. Это не то, что вчера появилось, но мы об этом начали говорить уже в конце прошлого года и в начале этого года, что с таким финансированием мы не сможем лечить всех больных, которые нуждаются в лечении. И это нехватка где-то 680 миллионов примерно.
А как сейчас складывается ситуация в больницах, каковы задолженности и что в данном случае руководство больницы вынуждено в этой связи делать, ограничивается ли какие-то медицинские услуги в связи с недостатком денег?
Ну, во-первых, эта ситуация, как я говорил, уже не новая, и в данный момент мы только кончаем лечить больных, которые требовали свое лечение с прошлого года. Те, которые стояли в очереди на государственное финансирование, и мы их сейчас лечим. Понемножку мы начинаем лечить тоже тех больных, которые в этом году записались в очередь. Так что, ну, ситуация не слишком хорошая. Единственное, что мы можем предпринять, чтобы так не было, да, это значит не лечить пациентов, а оказывать только неотложную помощь, но плановую помощь мы не сможем оказывать, потому что, в данный момент нехватка финансирования довольно серьезная.
Есть какая-то красная дата, тот день X, к которому нужно найти эти средства, необходимые для того, чтобы покрыть дефициты? Если к этому моменту деньги не будут найдены, то практически придется отказываться от того, чтобы лечить пациентов.
Но если вы так конкретную дату спрашиваете, тогда это уже надо было делать вчера.
Но пока же вы лечите пациентов, даже невзирая на долги, или уже перестали?
Да, мы лечим со своих ресурсов, с больничных, и пациенты лечатся не за государственные деньги, а за платные, за страховку или за наличные деньги, которые они платят за свое лечение и, скажем, за анализы.
В словах министра прозвучала такая фраза о том, что долги образуются в частности за счет затрат на компенсируемые лекарства и услуги, которые обеспечиваются гражданам Латвии, которые вообще-то живут за границей и приезжают сюда лечиться. Значит ли это, что министерство таким образом как бы подталкивает к очевидной мысли о том, что будет продвигать оказание медицинских услуг только для задекларированных в Латвии жителей? Или как вы поняли эту фразу?
Ну, эта мысль не молодая, эта мысль, по крайней мере, 10 лет, когда это министр наш был доктор Цирцене, и с того времени это уже, обновляется год за годом.
Понятно, но прямо он об этом не говорит, что он это предлагает, но как бы намекает на то, что это могло бы быть одним из решений. Насколько вам кажется, это хорошее решение?
Ну, это решение ничего так кардинально не решает, потому что мы уже много раз подсчитывали, что это только пару миллионов расходов, те, которые для этих граждан, которые не живут в Латвии. Но как это контролировать, мы не способны, потому что больницы, они должны оказывать помощь, они контролировать, где этот пациент живет и где он платит налоги. Так что, этот вопрос уже, по крайней мере, 10 лет.
А есть решение, которое кардинально что-то может изменить? Возможно, не одно, а несколько. Какой-то набор шагов, которые можно принять хотя бы до конца этого года, чтобы со следующего начать, расшивать этот кризис финансирования медицины?
Как мы уже говорили, что до конца года это может решить только дополнительное финансирование, которое будет принадлежать нашим пациентам, и мы их будем лечить. Это единственное решение, быстрое решение, но возможно ли это, потому что нехватка финансирования очень большая. И это значит, что те пациенты, которые рассчитывали, что они будут лечиться в этом году, может быть, это откладывается на следующий год или даже на 27-й год.
Для того, чтобы, так сказать, обобщить, извините, если я примитивизирую всю эту проблему, но я правильно понимаю, что главная проблема заключается в том, что слишком большой наплыв пациентов и слишком недостаточные деньги, которые выделяются на компенсируемые лекарства и услуги. Так, в этом из-за этого
создается... Компенсирование лекарств — это только очень небольшая часть того финансирования, которое нуждаются наши пациенты. Но мы откладываем их лечение уже, по крайней мере, 5 лет, потому что было такое решение министра здравоохранения не оказывать плановую помощь во время COVID.
Да.
И сейчас мы это все чувствуем.
Это точно. Да, благодарим вас, Евгений Калась, глава Латвийского общества больниц, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо, что присоединились к нам. Конечно, новости — это все очень грустно. И с другой стороны, как наш собеседник сказал, это действительно не новости. И с господином Калысом даже, по-моему, 2 или 3 раза только в этом году мы в этой студии говорили о том, что кризис с финансированием сферы неминуем. И вопрос только, когда, собственно, эти деньги буквально кончатся.
Это, конечно, годами. И постоянно называются цифры. Я помню, что еще лет 5 назад эта цифра где-то была в районе 400 миллионов евро. Сейчас она выросла еще на несколько сотен. Тут возникает только в данном случае вопрос, то есть это же очевидно не секрет и для министра и Министерства здравоохранения в этой связи, это подается как некоторая такая откровенность, которая министр срывает покрова и говорит нам нечто, что и так не было понятно. В этой связи мне тут интересна сама по себе риторика.
Здесь, на самом деле, деле, понятно, что в этом году, когда бюджет будет верстаться в условиях еще более жестких ограничений, чем это было год назад, ну, представить, что найдется какое-то волшебное решение, я не, просто не могу. С другой стороны, хотелось бы, чтобы люди, которые отвечают за сферу, не только обозначали вопрос, который стоит, ту проблему, которая есть, а предлагали какие-то решения. Это, в общем, наверное, от министров мы, в частности, и ждем.
Ну, вроде как здравоохранение оказывается одним из приоритетов при верстке бюджета. Ну, посмотрим, насколько это действительно сможет быть отражено в бюджете следующего года.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Военная операция израильской армии Цахал в секторе Газа, которая стала ответом на террористическую атаку Хамас 7 октября 2023 года, идет уже 22 месяца. И на самом деле прогресса там, конечно, прогресс есть, но победы в этой операции добиться пока армии Израиля не удалось. И вот стало понятно, что будет новая страница в этой операции. Израиль, правительство Израиля принимает решение о возобновлении контроля над городом Газа. Это крупнейший город в секторе Газа. И это, вероятно, станет первой страницей к полной реоккупации, установлению контроля за всем сектором Газа. К чему это все приведет? Об этом мы говорили с востоковедом, автором телеграм-канала о Ближнем Востоке Русланом Сулеймановым.
Само решение об оккупации Газы напрашивалось давно. Это связано с тем, что за 22 месяца войны, за 22 месяца наземной операции израильской армии так и не удалось достигнуть поставленных целей, а именно освободить своими силами заложников и полностью ликвидировать Хамас. Решение об оккупации связано с тем, что члены правящей коалиции Нетаньяху – это крайне правые, в чем-то даже радикальные политики, которые считают, что у палестинцев нет права на собственное государство, а у Израиля есть основания на управление территориями от Средиземного моря до реки Иордан. То есть они претендуют и на сектор Газа, и на западный берег. И периодически они высказываются об этом, периодически они подвигают Нетаньяху к тому, что единственный, по их мнению, выход из этого конфликта – это полная оккупация и Газы, и Западного берега, где, кстати, они активно занимаются поселенческой политикой. Но как все будет происходить сейчас на практике – это большой вопрос, потому что едва ли израильская армия сейчас может изобрести нечто новое. Боевые действия в городских условиях точно так же будут очень сложными, как и все последние 22 месяца. Очевидно, что число жертв будет еще больше, потому что оккупация явно предполагает гораздо более серьезные масштабы боевых действий и применение каких-то других видов вооружений возможно. Ну а кроме всего прочего, израильские власти уже давно говорят о необходимости выселения палестинцев из анклава. Для этой цели на юге сектора Газа даже создан специальный участок, который необходим для, по их мнению, дальнейшего переселения жителей Газы в третьи страны. Но опять же, как это будет происходить на практике, вопрос очень сложный, и мы видим, что никто не готов принимать палестинцев. Так что существенно, на мой взгляд, в Газе мало что изменится, изменятся только масштабы, то есть вряд ли это станет сейчас каким-то решением конфликта уж точно.
Ну, понятно, что как это все на практике будет реализовано, мы не знаем, да и никто не знает. Давай представим себе теоретическую концепцию. Вот Израиль принимает решение об этой оккупации. Как это все дальше должно происходить с точки зрения Израиля? Каких целей, в какие сроки, возможно, они намерены достичь? И как, самое главное, потом юридически будет решаться вопрос этих территорий?
С точки зрения международного права, с точки зрения ООН, сектор Газа – это уже территория, которая находится под оккупацией в связи с тем, что с 2007 года Израиль применяет блокаду наземную, морскую, воздушную блокаду сектора Газа. И по сути дела Израиль сейчас признает со своей стороны факт этой блокады и факт стремления установить контроль над палестинским анклавом, но сроки не называются. В решении Кабмина Нетаньяху нет пояснения о том, на какое время планируется оккупация Газы. Судя по всему, пока речь идет о том, что оккупация необходима для достижения поставленных целей, то есть для освобождения оставшихся в живых заложников и для полного уничтожения Хамас. Но прошедшие 22 месяца показали, что у того же Хамас есть запас прочности, Хамас готов вести войну в долгую. И опять же, за эти 22 месяца Израилю удалось своими силами освободить не более 10 человек. Большинство заложников были освобождены в результате сделок. Едва ли сейчас после формального введения оккупации что-то изменится. Так что эта война может затянуться еще на очень долгое время.
Какова будет реакция международного сообщества? Уже за последние недели мы видели довольно существенную активизацию призывов и даже заявлений о признании государства Палестины со стороны стран, которые ранее не собирались вроде бы этого делать так быстро. Что сейчас будет происходить на фоне решения правительства Израиля об оккупации Газы?
Действительно, чем дольше продолжаются боевые действия в Газе, чем больше гибнет мирных палестинцев, тем больше растет давление на политиков, в том числе в западных странах. И не случайно после 7 октября 2023 года уже 9 государств пошли на признание Палестины, среди них такие страны, как Испания, Ирландия, Армения. И действительно нельзя исключать, что сейчас вполне вероятно признание Палестины и со стороны Франции, и со стороны Великобритании, где очень высоко давление на местные власти, очень сильны призывы к признанию Палестины, к осуждению Израиля, к прекращению поставок вооружений Израилю. И это не только призывы со стороны местных мусульманских общин, которые, безусловно, там сильны, но и просто местных политиков, скажем, лейбористская партия Великобритании, она почти вся полностью осуждает Израиль. И это давление может нарастать, новые страны, признавшие Палестину, могут появляться. Однако, видимо, руководство Израиля это уже мало интересует, потому что, по сути дела, правительство еврейского государства, оно уже свыклось с мыслью о том, что реальных союзников у Израиля не так много, он, по сути, один, это Соединенные Штаты, а какие-то международные инструменты давления, они, собственно, для Израиля никакой роли не играют. Будь то ордер на арест Нетаньяху, будь то конфликт, на секундочку, с генсеком ООН, который уже стал персоной нон-грата в Израиле. То есть израильские власти как-то особо значение этим конфликтам на международной арене не придают. Да, может прибавиться еще какое-то число стран, признавших Палестину, но, повторюсь, на действия Израиля это сейчас вряд ли может повлиять. Единственный, кто действительно может оказать давление на Израиль, это Дональд Трамп, но пока что он, видимо, дает некий карт-бланш Израилю на то, чтобы Израиль сам своими силами завершил вот эту войну, уничтожил Хамас, освободил заложников. Если, вероятно, этого не удастся сделать в ближайшие, наверное, несколько месяцев, до конца года, скажем, точнее, то, я думаю, Трамп может надавить на Израиль и сказать, что надо заканчивать. Вот Трамп единственный, кто действительно может повлиять на Нетаньяху.
Это Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке. Мы обсуждали с ним последнее развитие событий вокруг сектора Газа. Израиль планирует восстановить контроль над городом Газа, крупнейшим городом в этом секторе. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Вместе с вами программа «Подробности». Мы продолжаем. В Риге стартовал фестиваль «Позитивус». Он проходит на Луцавсале. И сегодня, и завтра, вот в эти минуты буквально, началась его программа. В этом году организаторы сделали упор на поп-музыку и электронику. Вообще фестиваль «Позитивус» уже имеет давнюю очень историю. Довольно долгое время проходил в Салацгреве, но несколько лет назад перебрался в Ригу и теперь стал таким довольно ярким, если не самым таким масштабным событием в музыкальном фестивальной музыкальной жизни города. И вот прямо сейчас мы подробнее поговорим о том, какую программу приготовили, в данном случае, на фестивале «Позитиву» с музыкальным журналистом, редактором проекта «Волна Латвии» Николай Овчинников вместе с нами на прямой видеосвязи. Николай, приветствуем.
Слышите, добрый вечер. Я да. как раз на «Позитивусе».
А, да? Ну вот что там хорошего происходит? А насколько погода, собственно, повлияла или вообще влияет на то, как много зрителей сегодня?
У меня такое чувство, что пока народу не очень много. Я вообще в очереди не постоял. Мы стояли в общей очереди вместе с остальными посетителями, как журналисты. И, честно говоря, это, наверное, просто пятница вечер, еще пока не наступил. Вечер-вечер, поэтому все лучше еще впереди. Вот сейчас начинает выступать как раз замечательный Лайка Сулс. Всем советую послушать их свежий сингл. Они замечательные. Кто никого не понимает, сегодня на концерте всем в любое другое время.
Так, Николай, надо сказать, что слышно тебя не очень хорошо. По крайней мере, вот ты немножко, как сказать, зависает звук.
Но это фестиваль.
Да, это фестиваль.
Раз,
да. Давай немножко, может быть, о формате фестиваля. Долгое время «Позитивус» существовал как такой рок-фестиваль, который был не в Риге и привозил очень много известных исполнителей. Теперь как бы сдвигается концепция, если не полностью сдвинулась, в сторону электронной музыки, поп-музыки. Насколько этот ход себя оправдал? Является ли сейчас фестиваль более успешным, чем он был ранее?
Меня такое чувство, что ход себя более-менее оправдал, потому что на самом деле фанатов поп-музыки оказывается больше. В этом году было замечательное просто шоу. И, позапрошлом году был Сэм Смит, Джейсон Деруло. На них пришла толпа народу. Хотя мы все, конечно, скучаем по старому. Где была рок-музыка, где были крафтеры, где была инди-музыка. Нам этого, конечно, не хватает. Но такое ощущение, что этот ход оправдал с точки зрения коммерческого. Посмотрим, как это будет. У меня пока такие очень осторожные ожидания. Желаю лучшего, но готовлюсь, может быть, к каким-то проблемам, как было в прошлом году.
Твои персональные хайлайты или, скажем, кого ты ожидаешь в данном случае на этом фестивале услышать?
Дорна, безусловно. У него любой его концерт — это большое счастье. Дофит. Отличный хедлайнер, просто замечательная американская музыка. Наверное, я бы еще послушал Мурамасу сегодня. Просто суперская электроника. Мне кажется, отличное завершение вечера. Такой рейд. Вот, наверное, три главных исполнителя, которых стоит послушать. Так что, если вы идете, можете воспользоваться.
Спасибо за советы и рекомендации. С нами на видеосвязи был Николай Овчинников, музыкальный журналист, редактор проекта «Волна Латвии», который буквально сейчас шлет нам приветы с «Позитивуса». И сразу видно, что, по крайней мере, у Николая настроение очень хорошее, и ждет он от этого концерта только самого лучшего.
Некоторое время в Латвии, помимо с «Позитивусом», как ее альтернатива, ему был организован фестиваль «Негативус», где выступали, соответственно, такие как раз не очень известные местные рок-группы и как бы фактически пытались оттенить таким образом вот эту такую позитивную сторону. Но главное, что мы слышали в этом включении, это действительно вот этот дух, ощущение фестиваля, который вот как раз в эти минуты сейчас звучит. Я понимаю, что многие многим, наверное, жителям города, которые находятся особенно недалеко от района Луцевсала, может быть, это создаст некоторые неудобства. Ну что ж, сочувствуем, крепитесь, друзья. Ну, что поделаешь?
Ну, Луцевсал, с другой стороны, это один из тех редких районов Риги, который, по идее, ну, минимальные неудобства должен создавать всем, разве что аэропорт Спилва еще дальше находится.
Ну и все-таки надо считаться с тем, что такого яркого и значительного уровня события происходит там не слишком часто, да. Поэтому, что ж, да, еще можно успеть на фестиваль. Я думаю, что на самом деле и, в принципе, мы и так или иначе побываем на нем, донесутся какие-то отголоски. Я помню, как несколько лет, когда приезжала группа «Рамштайн», я, собственно, сидел в редакции на Домской площади, открыв окошко, слушал концерт совершенно как бы непринужденно. Да. Надеюсь, что такого уровня звука не достигнет этот концерт, но тем не менее.
Будем отдорно ждать. Ну, переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Число случаев, когда иностранцы не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения, в прошлом году довольно значительно выросло. И во многих случаях эти штрафы взыскать было невозможно. Но в этом году ситуация стала меняться, потому что вступили в силу новые правила. О том, как теперь выглядит эта процедура, в сюжете нашего коллеги из службы новостей Михаила Никулкина.
Данные государственной полиции свидетельствуют, в прошлом году выросло число различных административных нарушений, связанных с правилами дорожного движения. Если 3 года назад их было почти 17 тысяч, то в прошлом году уже более 20. Денежный штраф был применен в почти 16 тысячах случаев, и общая сумма штрафов превысила 3 миллиона евро, что на миллион больше, чем годом ранее. Примерно на 500 увеличилось и число случаев, когда иностранные граждане не оплачивали штраф за нарушение ПДД. Эти случаи фиксировались при остановке транспортного средства, но выросло и число нарушений, зафиксированных фоторадарами. В каких случаях в связи с неуплатой штрафа может быть произведено взыскание, объясняют в госполиции. Ответ озвучивает журналист Латвийского радио.
В Латвии исполнение решения о взыскании материального характера осуществляется между государствами-членами Евросоюза. Важно то, что взыскание возможно только в случаях, когда взыскиваемая сумма или наложенный штраф превышает 70 евро. Таким образом, штрафы, наложенные на граждан третьих стран, невозможно взыскать, используя этот механизм.
В этом году ситуация с взысканием штрафов уже изменилась, поскольку с января вступили в силу новые правила. Они предусматривают, что зарегистрированные в третьих странах транспортные средства и их использование в Латвии нужно обязательно декларировать. Это значит, что все транспортные средства третьих стран, въезжая в Латвию, нужно бесплатно зарегистрировать на платформе ЭЦСДД, указав всю информацию как о самом транспортном средстве, так и о водителе. Также нужно указать контактную информацию, чтобы с водителем можно было связаться в случае, если будет зафиксировано нарушение, рассказывает представитель дирекции безопасности дорожного движения Мартин Шмалмейстерс.
Если до начала этого года существовали очень большие проблемы с нарушениями, зафиксированными техническими средствами, транспортных средств, зарегистрированных в третьих странах, и нам и государственной полиции не удавалось связаться с водителями для взыскания штрафов за превышение скорости и различные нарушения правил остановки и стоянки, то с началом декларирования этих транспортных средств эта проблема решена.
Таким образом, сотрудники государственной полиции, контролируя дорожное движение, могут остановить транспортное средство и проверить, задекларировано ли оно в регистре ЦСДД. Если это не сделано, предусмотрен денежный штраф. Если в системе отображаются еще какие-то неоплаченные штрафы, то их нужно оплатить, чтобы продолжить путь. Если ранее каждый год фоторадарами фиксировались десятки тысяч нарушений, то в первые 7 месяцев этого года ситуация улучшилась, говорит Малмейстерс.
До конца прошлого года в зафиксированных превышениях скорости наблюдалась тенденция, что водители, которые используют машины, зарегистрированные в третьих странах, так сказать, неприкасаемые. Они чувствовали себя неприкасаемыми, что с ними нельзя было связаться и что они могут не соблюдать разные правила дорожного движения, которые соблюдают остальные. Так что у них было чувство безнаказанности, которое, начиная с 1 января этого года, было исключено.
Одно из главных нарушений – превышение скорости. Однако много также нарушений в связи с остановкой и парковкой транспортных средств. Часто эти штрафы не оплачивались, однако сейчас проблема с тем, чтобы связаться с нарушителем, решена, и число нарушений снизилось. Михаил Никулкин, Сандра Дезиня, служба новостей Латвийского радио.
На этом мы заканчиваем на сегодня программу «Подробности». Ее для вас провели Роман Шмелев, Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Инесса Штрала, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
Счастливых, хороших выходных.
Латвийское радио 4. Подробности.